Домская площадь на волнах Латвийского радио 4. Мы продолжаем. Согласно данным Государственного агентства развития образования, в Латвии на сегодняшний день обучается порядка 11 тысяч иностранных студентов. И число тех, кто выбирает получение нашего латвийского диплома, с каждым годом растет. И на сегодняшний день здесь, в Латвии, представлены студенты аж из 117 стран мира. И вот, кстати сказать, сегодня Объединение экспертов высшего образования в сотрудничестве с Государственным агентством развития образования проинформирует о процессе отбора иностранных студентов университетами и их мониторинге во время обучения в Латвии, а также представит данные о причинах, по которым иностранные студенты выбирают обучение именно здесь, в нашей стране, и также расскажут о том, о чем, собственно, эти студенты здесь занимаются, кроме того, что, конечно же, учатся. Ну и мы прямо сейчас все эти темы будем обсуждать здесь, в нашей студии, от первого лица, с председателем правления Ассоциации экспертов высшего образования Иманс Бергс. У нас сегодня в гостях. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы пришли. Ну что ж, начнем наш разговор. Ну, давайте с такого общего вопроса. А что, собственно, в целом привлекает иностранных студентов? Поглядите-ка, больше 100 стран представлены здесь, представители 100 стран представлены здесь. Что их привлекает в латвийском высшем образовании?
Ну, по итогам опроса, который был студентов в конце прошлого года, большинство отметило, что учебная плата и расходы на проживание приемлемы по сравнению с многими другими странами, особенно с англоговорящими странами, которые являются UK, Америка и Австралия. Это основные причины. То, что меня лично удивило, такой же опрос иностранных студентов был в 2015 году, и один показатель очень вырос по сравнению за эти 10 лет, это, который студенты указывают, почему они выбрали Латвию, что мы очень безопасное место, где учиться. Uh-huh. Ну, по всем обстоятельствам, которые сейчас рядом война, и был еще ковид посередине, указывает, что мы намного безопаснее, чем это было 10 лет назад. Это очень даже интересный показатель, который, может быть, требует...
Да, немножко... насколько контрастно это звучит, да, на фоне нашего интервью с Янисом Йензесом, да, представителем ресторанной сферы, который как раз-таки говорит, вот почему до сих пор ресторанная отрасль не может вернуться к тем показателям, которые были еще, там, скажем, 5 лет назад. Это как раз-таки одна из причин, это геополитика, потому что туристы боятся ехать в наш регион. А вот видите, а студенты не боятся. Но это, как мне кажется, говорит как раз-таки о масштабах географии, да, что иногда едут к нам из таких регионов, где, может быть, если относительно смотреть на безопасность, да, то, возможно, по сравнению с другими странами здесь и безопасно.
Но я думаю, что это даже не только в зависимости от регионов, от которых едут к нам, но и если посмотреть, может быть, скажем, информации, которые приходят из западноевропейских стран, которые единично, если посмотреть реальную ситуацию, но создает впечатление, что там не очень-то безопасно. Это если мы поговорим иногда с нашими студентами, которые хотели бы по обмену ехать. Это не сейчас, но несколько лет назад это было очень так чувствительно, что ребята решили оставаться, а не ехать по Эрасмусу где-то во Франции или в Германии.
Какие страны наиболее всего представлены здесь, в нашей стране? Из каких стран больше всего едут к нам учиться?
На первом месте у нас Индия, потом следует Узбекистан, Германия, Швеция, Украина и Шри-Ланка. Да, это первые страны. Число студентов с Индии вырастает, с Узбекистана уменьшается, с Швеции вырастает число студентов Шри-Ланки и с Украины. Да, вот это те, которые вырастают число студентов.
А за счет чего это число постоянно растет? Я уже приводила статистику в самом начале нашего разговора. Вот интересно, это вот сарафанное радио потом работает? Это какие-то истории успеха, которые потом, я хочу надеяться... Ну, как-то случается в жизнях тех выпускников, которые заканчивают наши вузы?
Ну, во-первых, эти 11 с лишним тысяч студентов, это немножко больше тех чисел, которые были перед ковидом. 18-19 год мы догнали немножечко перевесили эти числа, которые тогда были, потому что во время ковида был очень большой упадок числа иностранных студентов. Но основное, почему они едут, это, естественно, сарафанное радио, потому что из первых уст, которые узнают это, около 40% студентов, это их друзья или родственники даже, да, почему они выбирают именно вот конкретный вуз или Латвию. Это в основном, да.
Действительно, география очень обширна, студенты очень разные, но кроме тех факторов, которые являются такими позитивными с точки зрения выбора в пользу нашей страны, что все-таки для студентов оказывается не вполне, может быть, какой-то благоприятной средой, благоприятными условиями? Простыми словами, на что жалуются, что не нравится им?
Это в зависимости, наверное, от откуда ребята приезжают, да, потому что иногда Рига или студенты, которые учатся вне Риги, да, или в Ялгаве, или в Вентспилсе, что немножечко не настолько космополитично или очень маленький город. Ну, если ребята приезжают из многомиллионной город, то, естественно, Рига не покажется очень большим городом. Это по опыту, который ребята, ну, выросли там в свои 18-20 лет, это может быть очень контрастно, да.
Uh-huh. Насколько толерантным оценивается наше латвийское общество со стороны студентов? В особенности, конечно, любопытно именно о студентах из так называемых третьих стран. Не секрет, что в медиа не раз были опубликованы материалы о том, как те же самые студенты из Индии, Пакистана, как они сталкиваются с не вполне терпимым отношением со стороны общества, в таком стереотипическом понимании многих, ну, не многих, я не могу утверждать, да, но некоторых, условно, латвийцев. Вот это курьеры доставки, вот они ездят там на своих велосипедах, и многие, как мне кажется, забывают и не понимают, что прежде всего это студенты. Студенты – будущие медики, студенты – будущие айтишники, которые здесь не для того, чтобы развозить условную пиццу, а для того, чтобы получать диплом о высшем образовании. И...
Ну да, толерантность, я бы хотел сказать, может быть, было бы желательно немножечко больше со стороны нашего общества, потому что мир все-таки очень разнообразен. Что касается вот упомянутых курьеров, если посмотреть те статистики, которые были, когда им нужно было сертификаты получать, было немножечко больше 2000, из которых иностранных студентов было немножко больше 1000 студентов. Да, из этого выходит это, ну, где-то 10% из студентов, которые вообще учатся в Латвии, но они видны на улице, да. Естественно, студенты, у них нету занятий по 8 часов каждый рабочий день, из-за этого кажется, почему они иногда нету, то есть они на улице, они не на занятиях, но, естественно, студенты всюду подрабатывают, ну, это не исключение Латвии, да, и это студенческие работы в основном, которые в большинстве случаев местное население не очень хочет делать, но хотя и в курьерах половина это местные жители, естественно. И студенты могут подрабатывать, те, которые учатся на бакалавре, они могут до 20 часов в неделю, а магистранты и докторанты уже 40 часов может работать.
Uh-huh. Ну, кроме того, что вуз осуществляет контроль за там, качеством обучения студентов, в том числе есть и такой более глобальный контроль за тем, как, собственно, вообще здесь живут эти студенты, как он осуществляется, и каковы результаты этого контроля, что он выявил?
Ну, в принципе, контроль за студентами начинается уже с их отбора. И в нашей ассоциации мы определили требования по отбору студентов, то есть мы рассматриваем заявки только тех студентов, это не даже не принимаем, а рассматриваем заявки только тех студентов, которые в предыдущем образовании средний результат был как минимум 60%. И тогда не только мы можем продвигать их дальше, они должны сдать и профилирующие экзамены в зависимости от выбранной программы. Это может быть математика, это может быть социальные науки. То есть то, что они выбрали учиться, они должны представить международный сертификат знания английского языка, как минимум B2. Это тоже требует правила кабинета министров. Ну и мы в обязательном порядке делаем интервью всех претендентов на проверку знаний английского дополнительно вот этим сертификатом и мотивацией учиться. Mm-hmm. Естественно, 100% никто не может гарантировать, что нету каких-то нехороших мыслей, но эта процедура помогает как минимум большинство добросовестных студентов не принимать. Если смотреть на статистику, то мы принимаем около 30-35% от заявок в нашей ассоциации, в вузах нашей ассоциации. Конкретно если в Туребе посмотреть, то там 20% только принимаем. Что еще помогает этот для отбора, что мы в основном ориентируемся на тех студентов, которые хотят поступить на магистратуру, докторантуру. Около 60% учащихся на высших этих уровнях учебных.
Угу. Но 30-35% это достаточно небольшой, все-таки небольшой контингент в итоге проходит, да, вот все эти этапы отбора. А на чем, вот таким студенческим языком выражаясь, на чем сыпется? То есть каковы могут быть те самые факторы, которые, и, наверное, это кроме каких-то объективных показателей там, по математике, по английскому, вот если взять собеседование, где для вот этой приемной комиссии такие красные лампочки или эти красные линии, где понимают, что, ну вот, наверное, нет все-таки?
Ну, это, может быть, звучит не очень так точно, но это опыт. Потому что опыт тех, которые делают интервью со стороны вузов, потому что бывают случаи, когда очень идеальный английский язык и все факты, которые предоставляет студент, почему он выбрал, что он выбрал. Но есть такое ощущение, что что-то не в порядке. И потому что очень важно, что те, которые делают интервью, это сотрудники вузов, которые это делают постоянно, чтобы они набирали опыт, понять, где может быть какие-то, вот как вы говорите, красные лампочки, чтобы уже знать, как смотреть на эти собеседования. Это не только проверить, знает и не знает английский язык, это тоже посмотреть и каких-то контрольные вопросы задать, которые, ну, такие нетипичные или нестандартные.
А, например, можете привести пример такого вопроса?
Не, ну, бывало, что мы, чтобы посмотреть, действительно студент ориентируется по математике, мы очень быстренько даем там задачку в первых классах, чтобы вот ответил сразу. Если не может, то значит дальше можем не разговаривать.
Как же стресс, волнение, можно растеряться.
Да, но...
Вы бы мне сейчас задали задачку из первого класса по математике.
Но вы не поступаете на IT, наверное, да, чтобы сдать экзамен уже на высшем уровне. Бывает, когда мы просто задаем вопросы про какие-то бытовые вещи, которые, может быть, не очень так плавно и идут, и чтобы немножечко действительно выбить из...
Спровоцировать, да?
Да, спровоцировать, да, такое тоже бывает. Ну и потом следующий уже контролируем, когда студенты учатся, мы ежемесячно проверяем успеваемость, если видим, что что-то не идет как надо, тогда собеседование делаем со студентами по причинам, ну как бы немножко взбадриваем. Потому что, естественно, мы тоже понимаем, ребята, вот вы сказали, из 117 стран учатся, они учат, их опыт обучения, ну, из 117 стран. То есть, что такое образование в школе, у них на родине и высшее образование, это первый такое различие, что школьное обучение, вузовское обучение — это две разные вещи.
Ну, это, и мне кажется, характерно и для наших тоже местных абитуриентов.
Ну, естественно,
абитуриентов.
То, что, в принципе, мы тоже со стороны нашей ассоциации хотели бы сказать, что очень много обращают внимание сейчас на иностранных студентов. Но, в принципе, если мы посмотрим на те же данные местных студентов, никаких очень больших отличий не будет. Потому что студенты являются студентами, молодежь всюду молодежь.
Ну что же, спасибо вам большое за этот разговор. Председатель правления Ассоциации экспорта высшего образования Иманс Бергс был в гостях у программы «Домская площадь» этим утром понедельника, 31 марта. Далее поговорим о ценах на электроэнергию.